тем закладчикам всем быть там, где прежде были, а на тех людях, за которыми они жили, доправить наши всякие подати за прошлые годы. Насильных людей во всяких обидах мы велели сыскивать и указ по сыску делать боярам своим, князю Ивану Борисовичу Черкасскому и князю Данилу Ивановичу Мизецкому с товарищами. А из всех городов для ведомости устроения указали мы взять в Москву из каждого города из духовных людей по человеку, да и из дворян и детей боярских по два человека, добрых и разумных, да по два человека посадских людей, которые бы умели рассказать обиды, насильства и разорения, и чем московскому государству полнится, ратных людей пожаловать и устроить московское государство так, чтоб пришли все в достоинство. Но если, с одной стороны, заботились о том, что посадские люди не покидали тягла и тем не ставили товарищей своих в бедственное положение, то, с другой стороны, само правительство переводило иногда из городов богатейших людей в Москву. Так в 1630 году велено было взять из Чердыни в Москву двоих посадских людей с братью для помещения в суконную сотню. При этом чердынский воевода получил приказ, в случае, если посадские люди скроются, то дать для отыскания их пушкарей и рассыльщиков. Из последнего видим, согласие ли переводимых происходили подобные переводы. Одним из главных препятствий к устроению городов, к благосостоянию их жителей, были насилия воевод и приказных людей. В 1620 году правительство принуждено было разослать грамоты такого содержания. «Известились мы, что в городах воеводы и приказные люди наши всякие дела делают не по нашему указу, монастырям, служилым, посадским, уездным, проезжим всяким людям чинят насильство, убытки и продажи великие, посулы, поминки и кормы берут многие». Великий государь, посоветовавшись с отцом своим, приговорил с боярами послать в города к воеводам и приказным людям наши грамоты, чтобы они насильств и продаж не делали, посулов, поминков и кормов не брали, лошадей, платья и товаров, кроме съестного, не покупали, на двор у себя денщикам, детям боярским, стрельцам и казакам, пушкарям и затинщикам, из посадов и слобод водовозам, и всяким деловым людям быть. Хлеб молоть, толочь, печь и никакого изделия делать на себя во дворе. В посадах и слободах не велели. Городскими и уездными людьми пашен не пахали и сена не косили. А если в которых городах воеводы станут делать не по нашему указу и будут на них челобитчики, то мы велели взять на них все вдвое, да им же быть от нас великой опале. Так вы бы, архимандриты, игумены и весь освященный чин, дворяне, дети боярские, старосты и целовальники, посадские и уездные всякие люди, воеводам и приказным людям посулов, поминков и кормов с посадов и уездов не давали. Лошадей, всякой животины и товаров, кроме съестного, им не продавали. А если станете воеводам посулы и поминки давать, и про то сыщется, то все убытки велим на вас доправить вдвое. Да вам же от нас быть великой опале. Пишем мы к вам, милосердуя о вас, чтобы вы, Божьей милостью и нашим милостивым презрением, жили в покое и тишине, от великих бед и скорбей поразживались, тесноты бы вам, продажи и никаких других налогов не чинилось, и во всем бы на наше царское милосердие были надежны». Любопытно наивное выражение, которое встречается в грамотах и которое так ясно показывает разделение, особенность разных органов общественного тела, усобицу между ними. В жалованных грамотах городам говорится, что царь велел приказным своим людям оборонять их от бояр своих и от всяких людей. По-прежнему сильно жалуется на воевод летописец Псковский. Под 1618 годом он говорит: «Был во Пскове князь Иван Федорович Троекуров и взял четвертый сноп на государя с монастырей и церквей на ратных людей. А села государевы розданы боярам в поместье, чем прежде кормили ратных». Но тот, кто церкви Божьей оскорбил и весь мир погубил, скоро умер злою смертью. На Москве, испорченный зельем, от своих же кровью и зашел. У князя Василия Туренине и дьяке Третике Копнине он говорит, подан на 1627 и 1628 годами. Церковные отчины и монастырские отписали на государя. Кладчиков монастырских вон выбили, монастырей и церквей не строили, то есть не заботились о них. И в храмовые праздники обедни не было. В 1632 году при князе Никите Мизецком и Пимене Юшкове выходили многие выходцы из литовской земли, всякие люди русские с женами и детьми, от великой нужды, провежа голода и литовского насильства на православную веру. Этих выходцев многих князь Мизецкий и Юшков насильно отдавали детям боярским в крестьянство, и многие из них скованные ходили по городу, милостыни просили, а которые не хотели, тех в тюрьмах держали, чтоб шли к ним служить с кабалами. Те же Мизецкий и Юшков не давали за город соли возить больше пол утка всяким людям, кроме крестьян, детей боярских. Мы видели, что на соборе, держанном по случаю взятия Азова казаками, советные люди жаловались, что и во внутренних городах посажены воеводы, тогда как прежде сидели там губные старосты. До нас дошло и другое известие, что с 1613 года при царе Михаиле в городах поставлены воеводы и приказные люди. До 1613 года при боярах и при Шуйском в этих городах воеводы были же, но при царе Федоре Ивановиче и при царе Борисе по Растригин приход там воевод не было. Были судьи, губные старосты и городовые приказчики. Таких городов, которые с 1613 года получили воевод, насчитывается 33. И при Михаиле прибегали к старому средству против злоупотребления чиновников, от правительства назначаемых. Восстановили грамоты Грозного, дававшие миру право судиться и рядиться выборными чиновниками. В 1614 году подтверждена грамота Иоанна IV, данная жителям Устюжны-Железопольской. Устюжны-Железопольской, посадские люди, старосты и целовальники, соцкие, десятские и все крестьяне, лучшие, средние и младшие люди – от властелина суда и от его пошлинных людей отставлены, быть у них в судьях их же посадским людям, которых себе выберут всем своим посадам. Подтверждена им и другая грамота Грозного, по которой они выбирали из среды себя целовальников, соцкого и диаков, долженствовавших сбирать всякие пошлины. В 1622 году жители устьянских властей били челом, что в прежние годы у них приказных людей не бывало. Осудили их мирские выборные судейки. А после московского разорения, как начали у них быть приказчики, им от этих приказчиков чинятся налоги и убытки, в посулах и кормах продажи великие. И от этих приказчиковых налогов и насильств и посулов они, крестьяне, оскудели – и подать им платить нечем, хотят брести в рознь. Пожаловать бы их вперед приказчикам быть не велеть, а велеть быть у них выборным мирским судейкам по-прежнему, и зато бы их оброком обложить сверх старого оброка, чтобы им от приказчиковых насильств, посулов и продаж в конец не погибнуть и розно не разбрестись. Царь исполнил их просьбу. Жители города Романова Борисоглебска били челом, чтобы их по-прежнему ведали дьяки посольского приказа. Доходы с этого города издавна шли на содержание поселенным около него татарам, которые потому и называются романовскими. Как эти татары служили веру и правду царю московскому, видно из челобитной Вологодского Спаса Прилуцкого монастыря в 1614 году. После литовского разорения пришел в Вологду для оберегания сибирский царевич Араслан Алиевич с дворянами, детьми боярскими, татарами и казаками, и начал на нас кормы править и мучить на провеже целый день нещадно, а на ночь служек наших и крестьян без рубашек велел сажать в подпол и вверх ногами вешать, и вымучил на нас овса 300 четвертей, сена 200 вазов, 25 четвертей муки пшеничной, 100 четвертей муки ржаной, за баранов и кур вымучил деньгами 150 рублей. Пограбил лошадь, сосуды, скатерти. Приказные его вымучили себе 50 рублей денег. И с того мучения один крестьянин умер, другие лежали недель по 5 и по 6. Потом по царевичеву письму, будто для обереганья, пришел из Романова барай Мурза с татарами и казаками и досталь нас разорил. В 1627 году государь указал во всех городах устроить губных старост, дворян добрых по спискам лучших людей, которые были бы душою прямы, именем пожиточны и грамоте умели, которым бы можно было в государевых делах верить, и которых губное дело стало бы, а вперед сыщиков для сыску татинных, разбойных и убийственных дел в города не посылать, сыскивать всякие такие губные дела в городах губным старостам и о том писать государю в Москву. Если дворяне и дети боярские станут выбирать губного старосту из дворян и детей боярских средних и меньших статей, а лучших людей выбирать не станут и выборов на них не дадут, то мы указали устроить губного старосту по списку лучшего человека, без выборов, а выбор на него велим на дворянах и на всяких людях доправить. Города иногда просили, чтобы воеводам у них не быть, быть одному губному старосте. Государь соглашался, и губной староста получал в таком случае наказ, одинаковый с воеводским. Относительно смены губных старост и воевод до нас дошли любопытные челобитные. Так дмитровцы били челом, что был у них один губной староста без воеводы и умер, и на его место выбрать некого, а прежде был в Дмитрове один Федор Чеплин, и губные дела были ему же приказаны. И будучи он в Дмитрове о государевом деле и обо всем родил, за крестьянишек и за посадских людей стоял, от сторон оберегал, продаж и убытков никаких не делал. Вели государь быть в Дмитрове по-прежнему Федору Чеплину одному. Государь велел. Чеплин был назначен в Дмитров в 1639 году, но в 1642 году был сменен губным старостою Шестаковым по выборам. В 1644 году велено быть воеводою в Дмитрове Ртищеву, по челобитию дмитровцев, всяких чинов людей, а губному старости по челобитию в Дмитрове быть не велено. В 1641 году угличане били челом. По твоему государеву указу на Угличе воевода отставлен, а город велено принять губному старости Павлу Ракову на время без выбору. Но этот Павел молод и окладом мал. Многие дела делает не по твоему государеву уложению, для своей бездельной корысти и бражничает. Вели государь его отставить и вели быть на Угличе бежичанину Игнатию Мономахову. Государь указал Мономахова отпустить в Углич. В 1644 году кашинцы били челом. По твоему государеву указу велено быть у нас в губных старостах Саве Спешневу, но он срамен и увечен, руками и ногами не владеет. Теперь у нас в Кашине перед съезжью и сбою и на посаде, и в уезде воровства, грабежи и убийства многие, насильства великие, а расправы делать некому. Прежде в Кашине были воеводы и губные старосты, и такого воровства и убийства, грабежа и насильства не было. Пожалуй, государь, вели быть по-прежнему воеводом и вели быть воеводою из московских дворян Дементию Лазареву. Государь исполнил их просьбу. Отсюда мы видим, что города не разделяют мнение, высказанного торговыми людьми на соборе, не требуют постоянно смены воевод и заменения их губными старостами, как выборными чиновниками. Города прямо жалуются на губных старост и просят воевод, но при этом они указывают на известное лицо, которое они хотят иметь воеводою, Следовательно, и воевода становится таким образом чиновником выборным или излюбленным. Сильную борьбу с губными старостами в царствовании Михаила выдерживали жители города Шуи. В 1614 году они жаловались на губного старосту Калачева. В прошлом 1612 году приехал в Шую губной староста Постник Калачев и начал на нас, посадских людишек, похваляться поклепом и подметом и наученьем, язычною молкою, велит нам к себе носить корм всегда, хлеб, мясо, рыбу, мед, вино, начал загонять к себе на двор животину всякую, бить. Посадские люди от его насильства разбрелись, посадские дворы запустели. А мы того постника в губные старосты не выбирали.